Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. Убийственные истории на связи. И мы продолжаем наш сезон, посвященный расследованию убийств детей в Арканзасе, пересказанный Алексеем Ракитиным. И это уже 8-я серия. Как вы понимаете, серий достаточно много, и мне подсказывают, что неплохо бы вести рубрику «А что же было в предыдущих сериях?». Начнем с самого начала. Обнаруживается пропажа трех мальчиков. При этом, что самое загадочное, изначально сообщалось про четырех. Возможно, и мы еще не раз столкнемся с этой загадкой. Местные жители организовали поисковые отряды, но ничего не достигли в тот же день. А полиция на следующий день, к сожалению, обнаружила их тела, по состоянию которых ясно было видно, что совершено убийство. Полиция занялась поиском подозреваемых. Ей удалось выйти на Джесси Мискелли, который сдал всех остальных. Но в итоге у полиции были из доказательств только его признание, что критически мало для суда. Начались поиски новых свидетелей и улик, после которых полиции удалось выйти на товарища подозреваемых, которые... Впрочем, сейчас мы это и узнаем. Воткинсу на момент описываемых событий исполнилось полных 16 лет. Родился он 17 декабря 1976 года, а потому допрос молодого человека проводился в присутствии матери и старшей сестры. Формально юноша проживал на территории штата Теннесси, на восточной окраине Мемфиса, не путать с Вест-Мемфисом в Арканзасе. Именно эта деталь объяснила, почему же полицейские Мариона и Вест-Мемфиса не могли его отыскать на протяжении нескольких месяцев. В Арканзасе его почти никто не знал. Он не ходил в школу и жил у сестры, имевшей другую фамилию. Ухаживал за ее тремя малолетними детьми. Одного, трех и пяти лет. Когда сестра уходила на работу, Кеннет принимал на себя функции отца и матери и получал за это кое-какую плату. Кстати, за эти ухаживания Болдуин и Экклс придумали ему кличку «Няня». В каком-то смысле его можно назвать «человеком-невидимкой». Он вроде бы и жил в Марионе, ходил по улицам города, не прятался от людей, но при этом оставался мало кому знакомым. Кеннет Уоткинс хорошо запомнил события 5 мая 1993 года и объяснил на допросе 16 сентября, почему так случилось. В этот день Экклс должен был отправиться на очередной прием к психиатру. Эта деталь была точна и убедительно доказывала, что он не путал среду с каким-либо другим днем. Кен пришел в гости к Домине Тир около 7 часов утра, а около 13 часов потянулся и Дамиан Экклс, вернувшийся от врача. Затем появился Джейсон Болдуин, возвратившийся из школы. В этой части рассказ Воткинса отлично соответствовал показаниям Домине Тир, напомню, что это девушка Экклса. Кстати, на всякий случай напомню, что Болдуин и Экклс являются основными подозреваемыми. Для вновь присоединившихся, так сказать. Далее в показаниях начались принципиальные расхождения. Кеннет заявил, что к дяде Джейсона они 5 мая точно не ходили, а вместо этого отправились в Walmart играть в видеоигры. Произошло это примерно в 16 часов. Кен находился там вместе со всей компанией до 17:30, а потом ушел. Ему надо было некоторое время побыть с племянниками. Когда он уходил из Walmart'а, Экклс, Болдуин и Домине Тир направились играть в боулинг. Далее показания свидетеля стали еще интереснее. Пробыв с малолетними племянниками необходимое время, он освободился и решил отыскать друзей. Для этого отправился в трейлер Болдуина, поскольку именно там обычно собиралась вся компания. Трейлер Домине Тир был слишком для этого убог. Да и игровой приставки у нее не было. А у Джейсона имелся Супер Нинтендо и телевизор с большим экраном. Там Кеннет появился в 18:45, однако никого, кроме мистера Дента, в трейлере не обнаружил. Уоткинс ушел и вторично заглянул в трейлер уже после 7 вечера. Насколько позднее, он сказать не мог. По его оценке, это произошло примерно спустя полчаса после первого визита. Теперь в трейлере находились Экклс, Болдуин и Домине Тир. Так что, если последнюю и привезли на автомашине домой родители Экклса, то после этого она направила свои стопы в трейлер Болдуина. Неожиданно, правда? Кен Уоткинс пробыл у Болдуина примерно до 9 часов вечера, после чего отправился домой спать. Свидетелю задали несколько вопросов, представляющих для следствия немалый интерес. В частности, поинтересовались, был ли он знаком с Джесси Мискелли. Уоткинс категорически заявил, что такого человека не знал и ничего сказать о нем не может. Словно бы между делом, детектив Ридж поинтересовался, когда же на самом деле Джейсон Болдуин косил газон у дома дяди, и было ли это вообще? Уоткинс и тут дал исчерпывающий ответ, показав всем, какая в него хорошая память. По его словам, стрижка газона имела место 8 или 9 мая, то есть в ближайшую субботу или воскресенье после той среды, когда были убиты мальчики в Робингуд-Хиллз, и пояснил, почему запомнил такие детали. Болдуин стриг газон в то утро, когда в Вест-Мемфисе проводилась ярмарка. Это было в ближайшие выходные дни после убийства. Такая вот получалась у нового свидетеля необыкновенно интересная история, которую детективы, разумеется, решили проверить. Кеннету предложили допрос с использованием детектора лжи. Мама и сестра свидетеля, посовещавшись, решили дать согласие на такой допрос. В числе прочих, Кеннету задали 4 значимых вопроса. Говорил ли он правду во время допроса? Присутствовал ли на месте преступления во время убийства 3 детей? Был ли он вовлечен каким-либо образом в убийство? И говорил ли ему кто-либо о своей причастности к убийству 3 детей? На первый из значимых вопросов Уоткинс дал ответ положительный, а на остальные – отрицательный. Однако, по мнению оператора полиграфа Билла Дарома, допрашиваемый искренне ответил лишь тогда, когда отрицал свое присутствие на месте преступления. Во всех остальных случаях он пытался обмануть следствие. Кеннету Уоткинсу сообщили о таком вот весьма неблагоприятном для него результате теста, после чего молодой человек решил дополнить свои прежние ответы. Во время нового допроса он сообщил, что 7 мая, в пятницу, во время разговора с Эклзом с глазу на глаз, последний признался, будто с 2 другими людьми присутствовал в Робингуд-Хиллз во время убийства там мальчиков. Разговор этот имел место примерно в 16 часов, когда Уоткинс и Эклз шли в Walmart. Хотя Эклз и не сказал, что убивал детей лично, он признал свое соучастие и объяснил Кеннету мотив. Якобы он посетовал на то, что над ним смеется и всячески задирает местная молодежь, но теперь смеяться уже никто не станет. Он хотел совершить что-нибудь резкое. Он это совершил. Также Уоткинс рассказал, как повел себя Болдуин и Эклз днем 6 мая, когда с работы позвонила Энджела Гринелл, мать Джессина, и рассказала об обнаружении трупов детей в Робингуд-Хиллз. По словам свидетеля, Эклз никак не выразил своего отношения к услышанному, просто откинулся на диване и промолчал. А Болдуин стал причитать, говоря что-то вроде «Как же так? Неужели?». Его поведение тогда показалось Уоткинсу неестественным. По-видимому, во время допросов Кеннета Уоткинса 16 сентября затрагивались и какие-то еще темы, не попавшие в силу неких неочевидных причин в официальные документы. Иначе сложно понять, почему после этого допроса следствие надумало допросить среднего из братьев Болдуин, Мэтью. На протяжении 3,5 месяцев этот 14-летний подросток не привлекал к себе особого интереса. А вот во второй половине сентября к нему вдруг появились вопросы. Притом и вопросы ему, как увидим, были заданы довольно неожиданные. Из известных ныне материалов дела понять причину интереса к Мэтту Болдуину невозможно, но думается, что он, этот интерес, оказался спровоцирован какими-то словами Уоткинса, возможно, оброненными совершенно случайно, что называется без задней мысли. Возможно, Кеннет что-то сказал об исчезнувших после 5 мая вещах Джейсона Болдуина и Дамиана Эклза, возможно, сославшись при этом на Мэтью. Гадать бесполезно, из содержания известных документов ничего на этот счет узнать нельзя. Но вопросы об исчезнувших вещах у следствия так или иначе появились, и заданы они были именно Мэтью Болдуину. Итак, юношу привезли на допрос 23 сентября 1993 года, и общение с ним также оказалось небезынтересным. По словам Мэтью, 5 мая он вернулся домой из школы в одном с Джейсоном школьном автобусе. Произошло это примерно в 15:40. Интересно, что брат забыл упомянуть о том, что с ними в этом автобусе ехала мать, Энджела Гринелл, которая во время июньского допроса утверждала, будто была в тот день в школе и возвращалась вместе с Джейсоном. Впрочем, это можно считать мелочью, к которой следователи просто не стали придираться. После этого Джейсон ушел из дома примерно в 16:30, а сам Мэтт около 17 часов. Он битый час в одиночестве бродил по местному торговому центру и поиграл в игровые автоматы, после чего вернулся домой. Старший брат появился дома в интервале 19-19.30. То есть тут мы видим полное совпадение с утверждением Кена Уоткинса. В тот день Мэтт не видел ни Дамиана Экклза, ни Доминитир. То есть они не заходили к ним в трейлер и не провожали Джейсона. Но Мэтт подчеркнул, что все время сидел в своей комнате, слушая музыку, и мог пропустить момент появления Экклза и Тир. Показания, что и говорить, очень хорошие, в том смысле, что удобные. Их можно было трактовать весьма широко. То ли не видел, потому что этих людей вообще не было поблизости, то ли потому что сидел, закрывшись в комнате, поди разберись спустя месяцы. Хорошая память Мэтью, сумевшего в деталях восстановить события 4,5-месячной давности, сама по себе наводит на мысль о недостоверности этого рассказа или, скажем мягче, его искусственности. Показания Джейсона явно были хорошенько отрепетированы. Возможно, адвокаты на этот счет побеспокоились, и они не противоречили майским утверждениям обвиняемого брата о стрижке газона перед домом дядюшки. Вместе с тем, примечательно то, что он не подтвердил появление возле трейлера Экклза и Тир. Видимо, тот, кто конструировал эти показания, понимал, что на вранье такого рода можно здорово проколоться. А потому лишних деталей лучше не сообщать. Наверное, хорошая, добротная режиссерская работа адвоката Пола Форда, работавшего с Джейсоном Болдуином и его семьей уже 3 месяца. Тем не менее, допрашивавшим Мэтта детективам все же удалось застать врасплох юношу и задать ему несколько вопросов, к которым тот оказался не готов. Когда Мэтью спросили об одежде Экклза, которую тот перестал одевать после 5 мая, подросток простодушно признал, что у того действительно есть одежда, которую он носил до начала мая, а после 5 мая уже не одевал. Мальчик имел в виду черный тренч-кот, длинный двубортовый плащ, в котором Экклз имел обыкновение ходить весной и осенью. Кроме того, из гардероба Дамиана пропал ремень с блестящими украшениями вроде шипов. О том же самом, кстати, говорила и Доминитир, не связывая, правда, исчезновение вещей с убийством в Робингуд-Хиллз. Дескать, такие вещицы у Дамина были, но куда-то сплыли. А почему, не знаю. Тогда же Мэтт Болдуин проговорился о еще одной интригующей на первый взгляд детали. Он сказал, что в начале мая из дома исчезли непальский нож, так называемый кукри, и альпинистский ледоруб. Но эта загадка оказалась интригующей лишь на первый взгляд. Следственная группа уже знала на нее правильный ответ. Еще 11 мая упомянутый нож кукри и ледоруб были найдены полицейскими в доме Кенни Ньюэлла, друга Джейсона Болдуина, и направлены на криминалистическое исследование. Об этой детали еще не упоминалось, поскольку к делу она отношения не имеет. Это было слепое ответвление в расследовании, не давшее никаких результатов. Тогда же выяснилось, что упомянутые предметы не содержат следов крови. Нож и молоток были взяты Джейсоном Болдуином из дома и отнесены к Ньюэллу с целью их последующей продажи. В общем, интрига эта в мае никуда следствие не привела, и уж тем более она никуда не могла привести в конце сентября. Тем не менее, история про исчезнувший нож Мэтта Болдуина отнюдь не исчерпывалась упомянутым ножом кукри. Дело в том, что Мэтт имел замечательный охотничий нож, который в полицейских документах назывался ножом выживания, поскольку был призван помочь выживанию в экстремальной ситуации. Но вы, наверное, помните. В общем, это был крепкий, мощный, красивый нож, с которым не стыдно было бы сняться в голливудском блокбастере самому Супермену Рэмбо. Ножик этот подарил Мэтту его родной отец, Ларри Болдуин. Так вот, упомянутый нож выживания, принадлежавший Мэтту, пропал. И самое интересное заключается в том, что когда Мэтта стали спрашивать на допросе о пропавшем ноже, он рассказал об исчезновении ножа кукри, но ни единым словом не обмолвился о ноже выживания. Любой опытный следователь знает, что всегда важно обращать внимание на то, что и как говорит допрашиваемый, но еще важнее то, о чем он не говорит. И то, что Мэтт позабыл упомянуть об исчезновении отцовского подарка, словно бы его и не существовало вовсе, наводило на серьезное размышление. Общая логика следственных мероприятий и содержание проводимых допросов заставляет думать, что к последней декаде сентября правоохранительные органы уже получили какую-то информацию об умевшемся у Мэтью Болдуина охотничьем ноже и его исчезновении при невыясненных обстоятельствах. Но от кого и когда поступила эта информация, понять невозможно. Следствие скрыло источник в силу неких причин, о которых мы сейчас можем только гадать. Некоторые считают об этом ноже следственному прокурору Фоглеману и инспектору Гитчеллу что-то сказал Кеннет Уоткинс. Возможно, он сказал еще нечто очень интересное, заставившее следователей насторожиться, но при этом Уоткинс просил не раскрывать его имя и фамилию. Поэтому и началась такая вот странная история с Мэттом Болдуином, и стремление среднего из братьев обойти молчанием факт утраты ножа не мог не настораживать. Уставший слушатель может спросить, к чему же сделано сие столь многословное отступление? К октябрю 93 года следствие сделало неоспоримый, но неутешительный для себя вывод. Ряд предметов, которые могли бы оказаться серьезными уликами, отсутствуют. По-видимому, они заблаговременно уничтожены обвиняемыми, но чтобы это утверждать, следовало предпринять меры по их розыску. О каких предметах идет речь? Прежде всего, о неком чемоданчике или портфеле Дамина Экклза, о котором и говорил в своих июньских показаниях Мискелли. Именно из этого чемоданчика Экклз вынимал фотографии детей, которые демонстрировал Мискелли. Кстати, фотографии детей и подростков при обыске были найдены. Хотя это были фотографии не жертв убийства в Робин Гуд Хиллз, а вот пресловутый чемоданчик исчез. Далее стоит упомянуть без вести пропавший после 5 мая тренчкот Экклза. Исчезновение этой вещи трудно не назвать подозрительным. Мы помним, что при обрызгивании люминолом грунта и растений в Робин Гуд Хиллз следы крови были обнаружены на тропе на некотором удалении от ручья, причем следы были зафиксированы по обе стороны тропинки. Эксперты предположили, что, по крайней мере, один из убийц был облачен в одежду с длинными полами – плащ, пальто, полиэтиленовый дождевик, которая оказалась запачкана кровью жертв. Уходя с места преступления, он на полах своей длинной одежды перенес кровь на растения, росшие вдоль тропинки. Тренчкот Экклза как нельзя лучше соответствовал предполагаемой одежде убийцы, но упомянутый плащ не нашли ни в вещах Дамина в доме родителей, ни в его вещах по месту фактического проживания у Домини Тир, и больше никто не видел его в этом плаще. Пропал также весьма приметный ремень Экклза с блестящими металлическими украшениями. Теперь вот к концу сентября появилась информация об исчезновении ножа Мэтта Болдуина. Причем, когда об этом спросили самого Мэтта, он принялся дурить следствие и стал рассказывать о совсем другом ноже, который на самом деле никуда не пропадал, а был изъят полицией еще в мае и к сентябрю возвращен. Помимо всего изложенного, существовала полная неопределенность относительно вещей Джейсона Болдуина. Те вещи, что попали в руки следствия, никаких следов пребывания на месте преступления не содержали. Мискелли утверждал, будто Джейсон во время убийства был одет в синие джинсы и концертную рубашку какой-то группы, игравшей тяжелый рок. Рубашек, соответствующих описанию, у Болдуина оказалось несколько, а синие джинсы тогда в Арканзасе продавались не штуками, а на вес – фунт за полтора доллара, поэтому за один заход в магазин их можно было купить с десяток. Итак, следствие в конце сентября столкнулось с тем, что вещественных улик явно недоставало. Обвиняемые имели время для их уничтожения – целых 28 календарных дней. Пользуясь метафорой о Генри, можно сказать, что за это время можно было бы добежать до канадской границы. Что-то вроде джинсов и тренчкота можно было сжечь, а вот нечто иное, вроде ножа, сжечь не получилось бы. Его можно было закопать или утопить. Трейлер, в котором проживал Джейсон Болдуин, находился рядом с довольно большим искусственным водоемом, напоминавшим по форме трапецию с основанием 380 метров и высотой 220. Высотой как геометрической фигуры, а не глубиной как водоема. В начале октября у членов следственной группы появилась идея осмотреть его дно с помощью водолазов, но на некоторое время реализацию этой задумки пришлось отложить. 5 октября Мелисса Байерс предоставила следствию собственноручно написанное заявление, в котором сообщила о том, что в конце февраля и начале марта 93-го неизвестный мужчина сфотографировал Криса, когда мальчик играл под навесом возле дома. Мужчина подъехал на зеленом автомобиле, сделал снимок и быстро уехал. С Крисом он не пытался заговорить. Кристофер уже знал о возможной опасности такого рода действий. Об этом его предупреждали и родители, и преподаватели в школе. Поэтому мальчик, увидев странное поведение незнакомца, сразу же убежал в дом, где находился его старший брат Райан. Мелисса и Джон Байерс в то время как раз ненадолго вышли из дома и отсутствовали около 20 минут, поэтому не могли наблюдать описанную сцену. Появление этого заявления связано, очевидно, с попыткой следствия проверить показания мисс Келли о том, что Экклс заблаговременно собирал информацию о потенциальных жертвах и продемонстрировал Джесси фотографии некоторых мальчиков. Как упоминалось ранее, фотоснимки детей и подростков, сделанные полароидом, действительно были найдены у Экклса, но среди них не было фотографий жертв тройного убийства в Робингуд Хиллз. Поэтому таким вот образом, то есть уточняющим опросом родственников жертв, следствие попыталось доказать точность утверждений мисс Келли. 7 октября была передопрошена Тиффани Аллен, та самая 13-летняя девочка, которую Джесси мисс Келли побил 11 марта 1993-го. Тогда же, напомним, под горячую руку попал и сопровождающий ее сверстник. Тиффани уточнила некоторые моменты, связанные со своими отношениями, если можно так выразиться, с Джесси. Еще годом ранее последний пытался демонстрировать Тиффани знаки внимания, но в конце концов распустил слух, будто ему удалось позаниматься с ней сексом. Подчеркнем, что речь идет о 12-летней девочке. Возмущенная этой грязной сплетней, Тиффани поругалась с ухажером и отказалась от встреч с ним. На допросе она категорически отвергла факт секса с мисс Келли. И вот по прошествии почти года Джесси надумал проучить Тиффани и ее одноклассника, демонстрировавшего Тиффани знаки внимания. В общем, 16-летний герой Джесси побил 2-13-летних детей. Что тут скажешь, просто Бэтмен какой-то. История эта, надо признать, многое говорит о характере мисс Келли, о его раздражительности, несдержанности и воронье. Пользуясь случаем, детективы во время допроса поинтересовались у Тиффани, известно ли ей о существовании в районе Лейкшир группы сатанистов. В большом трейлер-парке, расположенном в Лейкшир, проживал Джейсон Болдуин, там же проживала и Тиффани Аллен. Допрашиваемая ответила, что слышала разговоры о группе сатанистов, но ничего о ее персональном составе сказать не может. Спустя несколько дней после описанных событий, 11 октября, Стидман, адвокат Джесси мисс Келли, подал в окружной суд ходатайство об исключении из материалов следствия показаний его подзащитного, данных 3 июня 1993-го. Защита исходила из того, что Джесси, являвшийся несовершеннолетним, допрашивался без участия своих законных представителей – родителей, адвоката или представителя органов опеки, если бы таковые были ему назначены. Отец обвиняемого находился неподалеку, буквально в 3 минутах езды на автомашине от здания полиции. К нему в сопровождении сына съездил детектив Аллен и получил формальное разрешение для допроса с использованием детектора лжи. Так почему же полицейские не пригласили отца принять участие в допросе? Надо сказать, что американское правосудие очень взыскательно подходит к вопросу соблюдения процедурных деталей. Никакая революционная целесообразность не станет в США основанием для включения в рассмотрение судом улик или свидетельских показаний, полученных с нарушением надлежащей процедуры. Поэтому задумка Стидмана, решившего выбить из фундамента обвинения краеугольный камень, ссылкой именно на формальное нарушение буквы закона, была очень недурна. В принципе, все у адвоката могло получиться, и тогда события приобрели совершенно иное направление, нежели это произошло на самом деле. Однако из мудрёной затеи Стидмана ничего не вышло, и судья в конечном итоге отклонил его ходатайство с весьма пространной, но исчерпывающей аргументацией. В ней указывалось на то, что родители, родной отец и мачеха, с самого утра 3 июня, то есть еще до привода Джесси в помещение полицейского управления, были осведомлены о намерении правоохранительных органов допросить сына, но не выразили намерения присутствовать при этом или хотя бы поговорить с сыном наедине. Впоследствии Джесси мисс Келли старшему еще раз была предоставлена возможность заявить о намерении присутствовать при допросе. Это случилось, когда детектив Аллен привез сына для встречи с отцом около полудня. Но и тогда отец, имевший, кстати, тюремный опыт и знакомый с процедурными вопросами, не заявил о желании и готовности присутствовать при допросе. Он разрешил допрос сына с использованием полиграфа и подписал соответствующее разрешение. Наконец, самому обвиняемому неоднократно предлагалось как устно, так и письменно вызов адвоката. Но Джесси всякий раз отказывался и зафиксировал этот отказ письменно. Судья предложил посмотреть на произошедшее под иным ракурсом, нежели это делал адвокат. А именно, обвиняемый и его отец умышленно отказывались от реализации своих прав, чтобы в дальнейшем на этом основании оспорить неблагоприятный исход допроса. Не является ли такая тактика всего лишь формой противодействия правосудию? В общем, получился довольно-таки интересный казуистический спор, по результатам которого стало ясно. Показания Джесси Мискелли не будут устранены из доказательной базы следствия. Это была, безусловно, очень плохая новость для всех обвиняемых. 12 октября состоялся допрос Кеннета Уоткинса, того самого няни из компании Эклза Болдуина Тир, который допрашивался с использованием полиграфа еще 16 сентября и также был пойман на лжи. По прошествии почти месяца следствие, очевидно, решило вернуться к этому свидетелю и еще как следует потрясти его. Было решено повторить допрос с использованием детектора лжи, но тематически акцентировать его на предполагаемой вовлеченности в это преступление Дамина Эклза. Тест состоял из 9 вопросов, из которых значимыми являлись 4. Сообщал ли Эклз, как именно был убит любой из 3 мальчиков? Уоткинс ответил нет. Говорил ли вам Эклз, что он находился на месте преступления, когда там были убиты 3 мальчика? Ответ «да». Называл ли Эклз присутствовавших вместе с ним на месте преступления во время убийства? Ответ «нет». И рассказывал ли Эклз, кто убил 3 мальчиков? Снова ответ «нет». По мнению оператора полиграфа Билла Дарома, допрашиваемый ответил на первые 2 значимых вопроса искренне, но на последний солгал. Оба этих вопроса по смыслу были близки и касались соучастников убийства. Уоткинс утверждал, будто Эклз ничего не говорил о подельниках, однако оператор детектора лжи посчитал иначе. По принятой в американских следственных органах практике, в случае провала проверки на полиграфе следует повторный допрос. Делается это потому, что свидетели, узнав о неблагоприятном результате проверки, часто меняют показания и начинают говорить правду. Разумеется, в том случае, если поначалу они действительно лгали. О том, был ли Кеннет Уоткинс запрошен 12 октября повторно, ничего не известно. По-видимому, даже если такой допрос и состоялся, никакого значимого результата он не принес. Если бы это было не так, то какой-то его след в документах наверняка бы остался. Тем не менее, даже несмотря на свою неполную искренность, Уоткинс оказался свидетелем исключительно ценным. Фактически, он разрушил то алиби, которое выдумала Энджела Гринвелл с целью выгородить своего сына, и недвусмысленно подтвердил сделанное Эклзом признание, как минимум, в соучастии в убийстве. А последнее было известно следствию из многочисленных источников, никак не связанных с Уоткинсом, что только подтверждало правдивость последнего. В тот же день, 14 октября, был допрошен и Бадди Лукас, 19-летний сосед и друг Джесси Мискелли. В своем месте уже отмечалось, что Мискелли в июньских признаниях дал описание одежды, в которую был облачен во время расправы над мальчиками в Робингуд Хиллз. Тогда же Джесси заявил, что вскоре после убийства отдал свои кроссовки Adidas Бадди Лукасу и при этом сознался ему в своей причастности к преступлению. 10 июня эта часть заявления была проверена. Детектив Ридж в тот же день посетил трейлер, в котором проживал Лукас, и поговорил как с ним самим, так и с его матерью. Во время этого разговора молодой человек отрицал свою осведомленность о причастности Мискелли к убийствам в Робингуд Хиллз, а кроме того заявил, что не получал после 5 мая от Джесси сине-белые кроссовки. По словам Лукаса, несколькими месяцами ранее, в феврале 1993 года, Мискелли действительно передавал ему кроссовки. Но то был синий Adidas, и очевидно, что к преступлению эта обувь отношения иметь не могла. Во время того же июньского допроса Бадди признал факт знакомства с Болдуином и Эклзом, вполне здраво объяснив это тем, что он одно время обучался в одной с Болдуином школе. Тогда с Лукасом обошлись достаточно милостливо. Ему предложили написать собственноручное объяснение по поводу получения обуви от Мискелли, что тот и сделал, после чего оставили в покое. Однако по прошествии 4 с лишним месяцев следствие решило вернуться к Бадди. Решение это возникло неспроста. Полицейским сообщили, будто Бадди Лукас ведет разговоры о том, что владеет кроссовками со следами крови убитых в Робингуд Хиллз мальчиков, а сообщили об этом дядя Лукаса и его жена, Эдди и Эми Уилсон. Проигнорировать подобную информацию представлялось недопустимым, поэтому Лукаса привезли в управление полиции Вест-Мемфиса и обстоятельно с ним поговорили. Детективов следственной группы можно было понять. Для серьезного разговора существовала объективная причина. Следовало выяснить, кто же и почему врет полиции. Либо мисс Келли в силу каких-либо причин решила говорить своего товарища и соседа, либо Бадди Лукас наврал во время июньского допроса и утаил от следствия ценную улику. На Бадди Лукасе оказались те самые бело-синие кроссовки, которые он получил от мисс Келли то ли в феврале, то ли в мае. Обувь сразу же изъяли и дали другую. Поначалу допрос протекал в довольно спокойной обстановке. Имеющаяся в следственных материалах стенограмма и видеозапись не свидетельствуют о напряжении и не указывают на какое-либо давление со стороны полицейских. Согласно официально зафиксированным утверждениям Бадди, он хорошо помнил события 5 мая. В тот день он в компании с матерью и другими родственниками устроил барбекю на участке позади трейлера, в котором жил. Намереваясь пригласить мисс Келли принять участие в предстоящем пиршестве, Бадди отправился к последнему. Но отец Джесси заявил, что того нет дома. Он ушел в Вест-Мемфис. Бадди оставил жареного цыпленка для Джесси и явился к тому утром 6 мая, примерно в 9 часов. Мисс Келли выглядел подавленным. В глазах его блестели слезы. Он не впопад заявил Лукасу, что никого не убивал. Смысл этой фразы Лукас не понял, потому что в убийстве разговор вообще не заходил. Из дальнейшей беседы стало ясно, что мисс Келли ходила в Вест-Мемфис вместе с Болдуином и Эклзом. Там произошла драка. Бадди Лукас и на этот раз не понял, о какой же драке толкует его друг, и интересовался, помогли ли ему Болдуин и Эклз. Джесси пояснил, что имело место убийство мальчиков, а не драка с равным противником. Бадди утром 6 мая еще ничего не знал об исчезновении детей в Вест-Мемфисе и не придал услышанному значения. Лишь впоследствии, прочитав в газете об обнаружении тел школьников в ручье в Робин Гуд Хиллз, сообразил, что к чему. Тогда же, утром 6 мая, Джесси отдал ему кроссовки, заявив, что не может на них смотреть. По утверждению Лукаса, до того, как полиция изъяла эту обувь, он обувал ее всего 2 раза, но несколько раз в этих кроссовках гулял его младший брат. На логичный вопрос полиции о том, почему он не сообщил властям о признании мисс Келли в причастности к убийству, Бадди Лукас честно ответил, что опасался мести как со стороны Джесси, так и его дружков. Хотя фамилии этих людей в тот момент названы не были, впоследствии Лукас объяснил, что имел в виду неких Денниса Картера и Дина Перетти. Это были молодые люди с уголовным прошлым, и у него были основания их бояться. Кроме того, объясняя факт недонесения полиции о преступлении, Лукас упомянул об обещании, которое ему дал мисс Келли. Джесси якобы заверил, что сам обратится в полицию, так что Лукасу вроде как незачем было демонстрировать неуместную инициативу. А далее произошло нечто не совсем понятное. Такое, что не попало ни в стенограмму допроса, ни на видеозапись. Детектив Рон Лакс стал кричать на Бадди Лукаса. Что вызвало эмоциональную вспышку офицера, не совсем понятно. Возможно, ему не понравилось то, как Лукас пытался переложить ответственность за собственный проступок на мисс Келли. Возможно, что-то иное. Сам Лукас, по его собственному признанию, был чрезвычайно напуган произошедшим и решил, что его теперь отправят в тюрьму. Ему было предложено пройти допрос с использованием детектора лжи. Лукас согласился и во время собеседования с детективом Даромом, объяснившим порядок проведения допроса, попытался объяснить ему неправоту действий детектива Лакса. Разумеется, из этого ничего не вышло. Даром работал по своему алгоритму, и в его обязанности не входило обсуждение действий других детективов. В результате проблема не только не была урегулирована, но только усугубилась. В ходе допроса с использованием полиграфа Бадди Лукас полностью дезавуалировал собственные показания, данные буквально полчаса назад. Он заявил, что сделанные им в ходе сегодняшнего допроса утверждения не являлись правдивыми, что 6 мая он не получал обувь от мисс Келли и, наконец, что мисс Келли не рассказывала ему об участии в убийстве Эклза и Болдуина. Причем эти утверждения, прозвучавшие в ходе 4 серий повторов, являлись, по мнению оператора полиграфа Дарома, лживыми. То есть, по мнению детектива, слова Лукаса надлежало понимать прямо наоборот. Но вот на 4-й значимый вопрос, связанный с присутствием Лукаса на месте преступления во время убийства там мальчиков, тот каждый раз давал ответы искренние. Он не был в Робин Гуд Хиллз в момент совершения там тройного убийства. Ну и логично, он же был все-таки на пикнике с родственниками. В конце концов, нервное напряжение, в котором находился Бадди Лукас, достигло апогея, и молодой человек, не управляя собой, разрыдался. Детектив Билл Дарам, пораженный, по-видимому, подобным кипением страстей, сразу же прервал допрос и вышел из помещения, а Лукас позже признался прокурору Фоглиману, что в ту минуту чуть было в ярости не разбил полиграф, оставленный на столе. В конечном итоге молодого человека успокоили, в полицию привезли его мать, которая и забрала сына домой. Всего же он провел в здании полиции в тот день более 6 часов. Мать Лукаса заявила жалобу окружному прокурору на незаконные действия полиции. Хотя, строго говоря, ничего особенно незаконного полицейские не сделали. То, что на Лукаса кричал детектив Лакс, это признак непрофессионализма, но отнюдь не свидетельство ошибочных выводов полиции. Поведение Бадди Лукаса и в самом деле странно, а потому детективы имели все основания подозревать его в лжесвидетельстве. В силу понятных причин следственная группа постаралась случившееся скрыть, и детектив Дарам оформил протокол допроса с использованием полиграфа по всей форме, хотя его вряд ли можно было считать формально законченным. Остается добавить, что в скором времени Лакс был из полиции уволен, что не помешало ему в течение нескольких последующих лет подвязаться на ниве частного сыска. Потенциально Бадди Лукас мог бы стать ценным свидетелем на процессе мисс Келли, но учитывая его поведение в ходе допросов 14 октября, прокуратура отказалась иметь с ним дело. Он не вызывался в суд, и имевший место инцидент был предан забвению. В пятницу 15 октября 1993 года защита Джейсона Болдуина заявила окружному судье ряд весьма важных ходатайств, которые потенциально могли сильно повлиять на дальнейший ход событий. В этом пакете из 6 прошений самое значимое, как это часто бывает, оказалось последним. В нем адвокаты предлагали разделить обвинения Экклза и Болдуина и рассматривать их в ходе различных судебных процессов. Хитрый план присяжного поверенного Прайса заключался в том, чтобы исключить влияние отвратительной репутации Дамина Экклза на судьбу подзащитного. Как всякий разумный профессиональный адвокат, Прайс боялся, что Экклз окажется тем камнем, что утащит за собой на дно и Болдуина. Кроме того, разделение подельников потребовало бы от прокуратуры четкой персонализации каждого пункта обвинения, что в тех условиях проделать представлялось практически невозможно. Криминалисты не дали никаких улик, на основании которых можно было бы утверждать, что Болдуин в момент убийства делал то-то и то-то, а Экклз вот это. Разделение подельников могло чрезвычайно осложнить их обвинение. И подобная инициатива с точки зрения защиты представлялась совершенно разумной и оправданной, поскольку объективно была в интересах последнего. Увидев, что мисс Келли отделен от пары своих подельников, ему предстоит отдельный судебный процесс, адвокат Пол Прайс решил попробовать провернуть подобный фокус и с Болдуином. Однако, забегая вперед, можно сказать, что задумка адвокатов не сработала. Ходатайство оказалось отклонено, и Болдуин пошел с Экклзом на общий процесс. Другое ходатайство касалось судебного запрета на любое упоминание в предстоящем процессе сексуального насилия над жертвами. Логика защиты в этом вопросе была проста. Судебно-медицинскими экспертизами никаких следов спермы на месте преступления в телах и на телах жертв не выявлено. Точно так же не выявлено специфических повреждений, сопутствующих сексуальному насилию, а раз так, то объективного подтверждения заявления мисс Келли об изнасилованиях не нашли. Сами обвиняемые подобного рода действий не подтверждают. О них известно лишь со слов мисс Келли, которые при условии отсутствия улик могут быть истолкованы как оговор. Поскольку суд должен оперировать очевидными либо проверенными фактами, рассказ мисс Келли в той части, где тот сообщает об изнасиловании, должен быть проигнорирован. Это ходатайство было удовлетворено, в результате чего на долгие годы сделалось своего рода аксиомой мнение, будто преступление в Робин Гуд Хиллз не имело сексуальной подоплеки и убитые мальчики не были изнасилованы. Это утверждали и средства массовой информации, и юристы, и многочисленные интернет-пользователи, высказавшиеся по данной теме. Однако гримаса судьбы заключается в том, что решение судьи, запретившего упоминать о содомии и иных сексуальных извращениях в любой связи с преступлением в Робин Гуд Хиллз, оказалось ошибочным. Изнасилования жертв имели место, и это было подтверждено объективно самыми современными медицинскими технологиями. Но произойдет это очень нескоро и потребует от нас отдельного разъяснения. Пока же просто будем держать в уме, что адвокаты Джейсона Болдена в октябре 1993 года выиграли для своего подзащитного очень большой приз, сильно повлиявший на его будущее. Надо сказать, что страсти вокруг предстоящих судебных процессов неуклонно накалялись. Практически ежедневно в местных телевизионных новостях появлялись репортажи, посвященные тюремным будням арестованных. Деталям расследования тиражировались всевозможные интервью адвокатов, полицейских, родственников жертв и обвиняемых, их соседей, соучеников по школе и прочее. Общественное сознание, если можно так выразиться, кипело и клокотало. Всерьез обсуждалась угроза самосуда над обвиняемыми. Причем самосуд этот, если верить сплетням, могли совершить не только родственники погибших, но и совершенно посторонние люди, в том числе сотрудники правоохранительных органов. В октябре в Вест-Мемфисе появилась съемочная группа крупной кабельной и спутниковой телевизионной сети HBO – Home Box Office, ныне широко известная в России своим по-настоящему замечательными художественными и документальными сериалами на криминалистическую тематику. «Прослушка», «Щит», «Клан Сопрано», «Настоящий детектив», «Тайны миллиардера Роберта Дарста» и, конечно же, «Игры престолов». По данным расследования тройного убийства в Робин Гуд Хиллз, съемочная группа HBO отсняла большое количество материала, на основе которого впоследствии был смонтирован известный фильм «Paradise Lost». Русскоязычной аудитории он известен под названием «Потерянный рай. Убийство детей в Робин Гуд Хиллз». Строго говоря, этот фильм имеет продолжение, вторую и третью части, и все их надо посмотреть. Но сделать это нужно только после прослушивания этого сезона. Запомнили? В этом случае зритель оценит по достоинству избирательность работы создателей этой серии фильмов, умудрившихся вполне осознанно исключить многие важнейшие детали и, возможно, даже перевернуть что-нибудь с ног на голову. Попали в первую часть «Paradise Lost» сцены, в которых отцы Байерса и Мура упражняются в стрельбе из пистолетов, обсуждая, можно ли будет воспользоваться оружием в суде. Сцена эта снималась в ноябре 93-го, и надо сказать, что сейчас она выглядит глупой и неуместной, производит очень неприятное впечатление, но таково было настроение в обществе в то время. Мысль о самосуде витала в воздухе, и правоохранители не могли игнорировать происходившее. Поэтому департамент юстиции штата Арканзас склонился к решению перенести все предварительные судебные слушания из округа Криттенден в округ Хейхет, в город Джонсборо, расположенный на расстоянии около 70 километров к северу от Вест-Мемфиса. 19 октября в ходе очередного досудебного заседания было принято решение, что Экклс и Болдуин будут судимы в Джонсборо, а начало процесса запланировано на 22 февраля 1994 года. Причем к Болдуину будут применены все процедуры, как ко взрослому подсудимому. Суд над мисс Келли должен был пройти в городе Кординг, округ Клей. Его начало было запланировано на 18 января 1994 года. Решение о том, что Джесси должен быть судим как совершеннолетний, было вынесено 21 декабря. И практически месяц прошел без сколько-нибудь заметных новостей, пока, наконец, 15 ноября адвокаты Джесси мисс Келли не подали судье очередное ходатайство, в котором утверждали, что подзащитный является умственно отсталым, и на этом основании обвинение не должно добиваться вынесения ему смертного приговора. Это был хитрый ход, способный повлечь далеко идущие последствия. Если бы судья удовлетворил ходатайство, то защита получила бы формальный повод и впредь заявлять о неполноценности развития умственной сферы мисс Келли и использовать данный довод в самых неожиданных случаях. Судья с целью проверки степени умственного развития мисс Келли назначил медицинскую комиссию, по решению которой Джесси был признан весом, имеющим развитие мышления с уровнем интеллекта или IQ 75, что являлось вполне достаточным для полного понимания происходящего с ним и адекватного реагирования, так что далеко идущий замысел адвокатов не сработал. А вот через день, 17 ноября 1993-го, произошло в высшей степени любопытное и неожиданное событие, на котором следует остановиться особо. Полиция Мариона и служба шерифа округа Криттенден провела совместную операцию по осмотру дна озера Лейкшор, того самого, на берегу которого находился участок номер 245 с трейлером, в котором проживал Джейсон Болдуин. Что вызвало столь необычайную активность правоохранительных органов, не совсем ясно. Никаких очевидных предпосылок к тому, вроде чьих-то признаний или сообщений, не существовало. Вернее, они неизвестны. То, что полиция подозревала заблаговременное сокрытие обвиняемыми улик, уже упоминалось, и это довольно очевидное соображение. Возможно, именно здравый смысл подтолкнул правоохранителей к тому, чтобы обратить внимание на озеро, что плескалось у самого участка, занятого семьей Гринелл. Как я уже упоминал, это был довольно большой искусственный водоем. Общая площадь водной поверхности достигала 84 500 квадратных метров, при глубине до 6 метров. К осмотру дна были привлечены три пловца из состава водолазной группы полиции штата – Говард Смит, Билл Тестер и Джоэл Маллинс, и один из службы шерифа округа Шелби – лейтенант Джон Янси. Еще один водолаз со стажем, Джон Уэйн Райс, полицейский из города Форест-Сити, в погружениях не участвовал, а находясь на берегу, контролировал страховочные канаты. Погружения начались в 10:30, и за 2 часа была осмотрена значительная часть дна на удалении 100 метров от берега, то есть тот район под водной поверхностью, куда гипотетически можно было бы забросить предмет с берега. Находки оказались чрезвычайно любопытны. Удалось отыскать следующие предметы, приобщенные к материалам дела в качестве улик. Детская коричневая туфелька неопределенного размера обнаружена неподалеку от небольшого рыболовного причала, оборудованного на участке Гринеллов, то есть там, где жил Джейсон Болдуин. Коричневый ковбойский кожаный сапог неопределенного размера найдены также на небольшом удалении от упомянутого причала. Полотенце для рук или тряпка черного цвета, обнаруженное в непосредственной близости от причала. Кроссовок Nike модели High Top XJ 900 с носком внутри. Все эти любопытные находки сделал Джон Янси, однако наиболее интересные оказались отнюдь не они. Тот самый нож выживания, общей длиной 38 см и длиной лезвия 23 см с полой металлической рукоятью, закрытой с торца завинчивающейся крышкой. На лезвие ножа была хорошо различима гравировка Special Forces Survival Second. Эта находка оказалась обнаружена на удалении 14 метров от берега. Нож поднял на поверхность Джоэл Маллинс. Понятное дело, что именно нож привлек к себе внимание полицейских. Его поместили в емкость с водой из озера и отправили в криминалистическую лабораторию полиции штата в Литл Рок для тщательного изучения. Результаты оного оказались противоречивы. В точности по народной присказке «одна новость хорошая, а другая плохая». Никаких биологических следов, доказывающих использование ножа в убийстве детей в Робин-Гуд-Хиллз, криминалистам выявить не удалось. Ни крови жертв, ни частиц кожи, ни волосинки. Ничего подобного на ноже не оказалось, что можно считать в принципе вполне ожидаемым. Вода – прекрасный растворитель, она уничтожает кровь и потово-жировые следы, смывает мелкие и крупные частицы, поэтому очень сложно обнаружить следы на предмете, побывавшем в воде сколько-нибудь долгое время. Но все-таки находка оказалась отнюдь не бесполезна. У Стиви Бранча на лбу переносицы слева были описаны множественные ссадины, природу которых судмедэкспертиза установить затруднялась. Но когда торцевую часть найденного в озере ножа приложили к фотографии, изготовленной в масштабе 1:1, то оттиск рукояти идеально совпал с отпечатавшимся на коже сектором. Когда же пилообразную часть лезвия криминалисты начали прикладывать к различным поврежденным участкам на телах жертв, то оказалось, что в двух случаях отмечается идеальное совпадение следов с оружием. Один такой участок находился на правой ягодице Байерса, где судмедэксперты обнаружили множественные прерывистые порезы длиной от 0,6 см до 1. Второй – на левом бедре Стиви Бранча, где оказалось, как будто узор от вдавления сетки шириной от 7,5 до 8,7 см по длине. Этот сетчатый узор, похожий на перфорацию, оставила пила на лезвии. При внимательном рассмотрении травмы, оставленной ножом на лбу Стиви Бранча, непонятной оставалась маленькая, но важная деталь. а именно, какая часть на торцевой части рукоятки могла оставить крестообразный след, являвшийся, очевидно, центром окружности. Нож производился в Японии, а в США продавался через дистрибьюторскую сеть. После того, как полицейским удалось отыскать сына владельца одной из таких фирм, вопрос этот прояснился. Оказалось, что ножи упомянутой модели имели миниатюрный компас, вмонтированный в торец крышки. Именно ось компаса и могла оказаться той иглой, что проколола кожу Криса Байерса при сильном ударе рукояткой ножа в лоб. Находка этого ножа в озере позади трейлера Джейсона Болдуина явилась настоящим подарком для следствия. О том, что у подозреваемых в убийстве может быть такой нож, уже было известно. Об этом полиции рассказывал Джо Бартыш, видевший такой нож у Эклза. Позднее следствию удалось обнаружить и иных свидетелей, утверждавших то же самое. В частности, показания о ноже с компасом в торце и рукояти и пилообразным обушком в январе 1994 года дала Диана Холком, девушка, считавшаяся одно время подругой Эклза. По ее словам, она видела такой нож и даже держала его в руках еще в октябре 1991, когда случайно обнаружила его в кармане тренчкота Дамиана. Ну что, держим кулаки за полицию. Кстати, есть кто-то из вас, кто думает, что обвиняемых оклеветали? Пишите об этом в комментариях. На Poster.fm, vk.com, CastBox и особенно iTunes. Комментарии в ВК и iTunes должны вроде как помогать продвижению нашего подкаста. Заранее спасибо. iTunes, кстати, можно поставить вполне на Windows компьютер. Ну и у вас есть, конечно же, Patreon. patreon.com/sistory. Ну или просто в поиске введите Cool Stories. Подписавшись, вы получите ссылку на все мои активности, на все мои подкасты в одном RSS-фиде, который вы можете скормить любому удобному вам подкаст-плееру.